Дорогие братья и сестры, я очень рад, что нахожусь в вашем доме молитвы, новом доме, который сегодня был посвящен Господу и освящен. Я молился и очень желал к вам сюда приехать, тем более неоднократно получал приглашение быть на открытии молитвенного дома. У нас в Петербурге тоже строится молитвенный дом, еще один. У нас уже почти 550 членов церкви и много детей. Вот. И мы строим второй молитвенный дом. Я хочу сказать, что братья, и не только братья, даже сестры с Украины трудятся на нашем молитвенном доме и сегодня там трудятся. И я очень рад и благодарен братьям и сестер с Украины, которые активно подвязаются в строительстве нашего молитвенного дома. Из Беларуси братья приезжают. То есть, как у вас строился молитвенный дом, так и у нас тоже. Мы друг другу помогаем. И тоже кто-то нам средства передает, кто-то продукты передает, кто-то физически трудится. И дом строится. У вас большой праздник, я ожидаю, когда у нас будет праздник. Кстати, я не успел сюда к вам приехать, меня уже спрашивают, а как там ваш молитвенный дом? Потому что здесь присутствуют люди, которые строительством занимались нашего молитвенного дома, были на стройке. Я тоже за это благодарен Богу и вам всем. Хочу поделиться словом наставления и словом назидания и открыть Святую Библию, в которой много заповедей Божьих, обетований Божьих и наставлений Божьих в Слове Господнем. И я хочу прочитать одно из наставлений нашего Господа Иисуса Христа, на которое я смотрю как на заповедь, которую нужно будет в жизни нашей исполнять. Я прочитаю текст из Евангелия от Матфея, из 23 главы. А потом прочитаю еще один текст из Евангелия от Иоанна. Первый текст – это слова нашего Господа Иисуса Христа перед Его страданиями и перед Его смертью, перед Его воскресением. Думаю, что Христос всегда говорил очень важное, самое необходимое, а к концу своей жизни – основное. И после воскресения Господа Иисуса Христа Он тоже нечто сказал. Это будет центральной темой моей проповеди. Слова нашего Господа Иисуса Христа, сказанные до Его смерти и после Его воскресения. Читаю. Евангелие от Матфея, 23 глава, 8 текст. Читаю. И 9. «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос, все же вы братья. И отцом не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах». Из Евангелия от Иоанна, из 20 главы, читаю. Текст с 15 стиха. Это раннее утро, день воскресный. Мария у гроба, где находилось тело умершего Господа Иисуса Христа, она туда пришла. Гроб открыт, и произошла встреча с учителем. «И увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: „Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?“ Она думает, что это садовник, говорит ему: „Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его“. Иисус говорит ей: „Мария“. Она, обратившись, говорит ему: „Равунни“, что значит «учитель». Иисус говорит ей: не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему“». Иисус Христос, как я уже сказал, дал наставление своим ученикам, а для меня это заповедь. в общем-то, она исполняется в нашей жизни. Мы друг друга называем братьями. Как Христос назвал своих учеников после воскресения? Братьями своими. Иди и скажи братьям моим. Я хочу в своей проповеди ответить на поставленные вопросы. Кто является нашим отцом? Второй вопрос. Как Христос называл Бога? Следующий. Имеем ли мы право называть Бога отцом? И почему верующие? Мы с вами являемся братьями друг для друга. И кто среди нас старший? И еще один вопрос. Как должны братья жить вместе? Вообще проповедь длинная, но она будет сказана в сокращении, учитывая нашу усталость, ну и время, которое, в общем-то, уже подходит к концу. Когда ученики обратились к Иисусу Христу с вопросом и с просьбой «Научи нас молиться», Он сказал им так: «Молитесь, Отче наш, сущий на небесах». В общем-то, мы так и молимся. А кто наш Отец? В Деянии святых апостолов, в 17 главе, Павел в Ареопаге свидетельствовал о Боге, говоря: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет». Ну, замечательная проповедь. Он и нас сотворил, Бог всемогущий, всесильный, всевидящий, сотворивший все абсолютно. Все от Него и все для Него. Писание так свидетельствует. С каким именем Бог открыл себя людям? И как Он называл себя пророком, которых посылал к народам? Я читаю несколько текстов Святого Писания. Книга Исход. «Я Господь, Бог твой». Таких выражений в Библии мы находим очень много. Когда Бог через пророков обращался к народам. «Я Господь, Бог». А как пророки и святые Божьи человеки, которые водимы были Духом Святым и которые писали Божье Слово под влиянием Духа Святого, а как они его называли? Читаю несколько библейских примеров. Давид, Псалом 8. «Господи Боже наш, Ты как величественно имя Твое». Но в каждом псалме мы можем такие выражения найти. И молитвы Давида почитайте, как он его называл. Всемогущего Бога. Вот еще один пример. Элизер – это раб Авраама, но богобоязненный человек, на молитву которого отвечал Бог. Книга Бытия, 24 глава. «Господи Боже, господина моего Авраама!» Помолился внутри себя, не вслух произнесенная молитва, мгновенно Бог дал ответ. Мгновенно. А вот Иеремия. Это только несколько примеров, братья и сестры, но Библия полна этих свидетельств. Пророк Иеремия. «О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великую силу Твою, для Тебя нет ничего невозможного». Вот так люди в Ветхом Завете обращались к Богу. А как Христос его называл? Бога, сотворившего небо и землю. Как Христос. Братья и сестры, а Христос по-другому обращался. Он везде его называл Отцом. Везде. Привожу несколько библейских примеров. Евангелие от Матфея. 26 глава. «И отойдя немного, пал на лицо свое и молился, и говорил: Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». Или еще одно выражение. «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Это последние слова на Голгофском кресте произносил наш Господь Иисус Христос. Обращаясь к Богу. Обращался как к своему Отцу. Многократно Христос в своих проповедях говорил о Боге, как об Отце. Вот там о том Боге, о котором говорили пророки. Он говорил, как об Отце. Он себя отождествлял полностью с Отцом. Привожу библейский пример. Евангелие от Луки, 10 глава. «И, обратившись к ученикам, сказал, «Все предано мне Отцом моим». Или еще одно выражение. Евангелие от Иоанна, 5 глава. Иисус же говорил им, «Отче мой», говорил им, «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Или еще одно свидетельство. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 29 стих. «Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». Несмотря на то, что людей некоторых это раздражало и даже приводило в ярость, что он называл Бога Отцом, Христос всегда это подчеркивал. И даже говорил «Я и Отец одно». Везде он называл его Отцом. Братья и сестры, мы можем обратить внимание, что ветхозаветные праведники, святые Божьи человеки, обращаясь к Богу в своих молитвах, как бы Отцом Его и не называли. Отец, вот слово «Отец», оно более, наверное, родное и близкое, чем слово «Бог». Да, Бог великий и славный, перед которым должно благоговеть, а вот Отец – это что-то родным таким, вот отдает, близким. В Новом Завете настолько Иисус Христос приблизил нас к Богу, и не только приблизил, дал нам право, чтобы мы Его называли Отцом. Почему? Такой привилегии не имели ветхозаветные праведники, а мы с вами имеем. Мы читаем в Евангелии от Иоанна такое замечательное свидетельство. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Насколько мы стали близки Богу. Он нам не чужой. Иисус Христос называл Его Отцом. И нас привел в такое духовное состояние, чтобы Бог стал нам Отцом. В первом послании Иоанна, послушаем свидетельство, 3 глава. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи». Братья и сестры, через что мы стали Богу близкими и родными, и братьями друг для друга, через рождение. Вот что не имеет этот мир. Мы можем похожими быть внешними на этот мир. Я имею в виду физически и телесно. Что нас разнит от этого мира, от людей, не знающих Бога? Нас разнит рождение свыше. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от хотения плоти, не от хотения мужа, от Бога родились. Братья и сестры, вот этого не было в Ветхом Завете. Бог как бы далекий, хотя и близкий, но не настолько родной, как теперь Он стал для нас. Потому что мы с вами от Бога родились. Какими мы стали близкими для Бога. И Он себя называет Отцом для нас. И Иисус Христос уже своих учеников к этому подводил. А вы так молитесь, Отче наш. Нет, так не молились праведники Ветхого Завета. Да, они стояли перед всемогущим Богом, который мог проявлять и гнев, и свою святость, выраженную в гневе, когда истреблял города Содомские, Гоморские и подобных людей, нечестиво живущих на этой земле, здесь проявляет свое отцовство в своей любви. И для нас становится близким и родным. Поэтому Иисус Христос после своего воскресения обращаясь к Марии, говорит: «Восхожу к Отцу моему и к Отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему». Иди, скажи братьям моим. Братья и сестры, я удивляюсь. Иисус Христос для нас братом стал. Вот эти выражения библейские, они настолько нас делают близкими друг для друга и для Бога. Он как первый среди нас. В общем-то, Писание так и говорит. Он стал первенец. Мы читаем послание апостола Павла к евреям в первой главе. Такое свидетельство. «Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы». О ком идет речь? О Христе. Кто его вводит во вселенную? Бог. Кого? Первородного, то есть перворожденного. Кто это? Это Иисус Христос. А кто второй? А кто третий? А это все верующие. Те, которые от Бога родились. Которые стали братьями друг для друга. И братьями для Христа. Так будет и на небе. Он как первенец среди церкви. Среди братьев. Так и написано. Читаю. «И еще я буду ему отцом, и он мне будет сыном». И еще читаю. «Вот я и дети, которых дал мне Бог». И еще текст. Это все из послания апостола Павла к евреям. «Ибо освящаемый и освящаемые все от единого пастыря. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, возвещу имя Твое братьям моим». Братья дорогие, сестры, у нас собрание подходит к концу. Я хочу заключительную молитву совершить о том, чтобы здесь действительно все могли чувствовать себя братьями. Чтобы каждый, входящий в этот дом, он мог увидеть братьев. Мог увидеть сестер, которые любят друг друга. Это самое яркое свидетельство для всего мира. Когда братья имеют любовь друг к другу. А старший Христос, Он посреди нас старший. Ему первенство. И это самое главное. И мне так бы хотелось оставить вам это пожелание, и молитва моя об этом будет. Чтобы всегда вы чувствовали это родство во Христе Иисусе, и чтобы братья друг для друга. Как хорошо апостолы уяснили это наставление Господа Иисуса Христа и как заповедь ее исполняли в своей жизни. Я это вижу в посланиях апостолов. Посмотрите, как они пишут. Я всего несколько примеров приведу из посланий. Ну, например, послание Иакова. Читаю. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Это первая глава, второй стих. «Братья мои». От Иисуса Христа, первого брата, Иаков получил это наставление, а теперь пишет в своем послании. Для него верующие, рожденные свыше, близкие и родные, они братья, он иначе их не хочет называть и не может. Даже если братья впадают в различные искушения, это братья впадают. Братья, а вы с радостью это принимаете. Вы посмотрите, там в каждой главе вы найдете эти выражения, которые сродняют нас в одну прекрасную семью, где у нас Бог – Отец, а мы – братья. 19 стих этой же главы. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор наслышан, но медлен на гнев, медлен на слова. Братья мои». Вторая глава, первый стих. «Братья мои, имейте веру в Господа Иисуса Христа». Третья глава, первый стих. «Братья мои, немногие делайтесь учителями». И там идет наставление для братьев. Сколько таких выражений. А вот послание апостола Павла к римлянам. 12 глава. «Итак, умоляю вас, братья мои, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, братья мои».
Послание апостола Павла к Коринфянам. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Христово». Или третья глава этого же послания. «Я не мог говорить, братья, с вами». Не всегда между братьями было все хорошо, не всегда. «Я не мог с вами, братья, говорить, как с духовными, но как с младенцами». Все равно вы братья. Как с младенцами, но к братьям апостол Павел обращался в своих посланиях. Послание к филиппийцам. «Желаем, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Но я бы мог еще больше и больше цитировать тексты Святого Писания, как апостолы обращались к верующим, как к своим братьям, и давали им наставления. Писание учит: братство любите. Какое братство? Христовое. Вы знаете, когда я вот начал размышлять на эту тему, все прочитывал тексты Святого Писания, связанные с братством, с братьями. Она мне настолько стала дорогой и родимой, эта тема, и близкой, что у меня даже стихотворение родилось, когда я к проповеди готовился. «Бог для спасения нашего Сына с небес послал, чтоб человека павшего, в рабство греха попавшего, братом Христос назвал». Брат – это слово священное. Брат – это слово родное, словом Христа освященное, в Божьей любви озаренное, братское сердце большое, братское сердце широкое, сколько любви и добра, как море оно глубокое, как небо оно высокое, братское сердце Христа. Братство Христово любимое, братство мое дорогое, в мире ты Богом хранимое, в теле Христа ты единое, кровью Христа ты святое. Нет ничего дороже мне, чем в братском общении быть, слушать Христа наставления, души получать обновление и братьям с любовью служить. Мне очень бы хотелось пожелать вашей церкви, чтобы вы этим братством Христовым дорожили. Чтобы вы стремились в это братство Христово. Чтобы это братство вы созидали, как мы сегодня слышали, в наставлении. И все как один могли трудиться в этом Доме Божьем, в церкви Бога Живого, которое есть братство Христово, которое любит наш Господь Иисус Христос. Не всегда бывает среди братьев все абсолютно хорошо. Не всегда. Это как в семье. И я скажу почему. И если даже среди нас, среди братьев, бывает какая-то размолвка или какие-то непонятные для нас, может быть, процессы, не надо, братья и сестры, очень близко реагировать на эти вещи и пренебрегать братством Христовым. У нас разный духовный уровень. Кстати, вы можете обратить внимание, как наш Господь Иисус Христос, который сам себя братом назвал для своих апостолов, которые совсем недавно разбежались все, оставили Иисуса Христа одного, ни слова упрека братьям, ни слова упрека. Он воскрес, и Мария сказала: «Иди братьям моим скажи, нет ни отступникам, нет ни боязливым и отрекшимся от Него, нет. Иди, скажи моим братьям, я к Богу вашему восхожу и к Отцу вашему». Это действительно большое братское сердце нашего Господа Иисуса Христа, способное прощать и любить. У меня большая семья. У меня 7 сыновей. И у меня дочка. Один маленький 9-й мальчик у меня умер. И у меня дети все разные. И вот они выросли. И вот у меня сейчас последний сын в прошлое воскресенье принял крещение. Ему 17 лет. И я за него очень сильно переживал. Очень сильно. Он мне, наверное, больше всего доставил хлопот. Но я и себя винил.
потому что я уделял внимание для него меньше, чем для старших. Сплошные поездки, и он как бы немножко рос отшельником. А знаете еще, что произошло? Он самый меньший, и старшие его все от себя в сторонку. Это так в семье. И он, конечно, сильно обижался и сильно огорчался. Его с собой не брали, ты маленький. Ему это было нелегко. И он как бы вырос вот самостоятельно. Кстати, так было и в нашей семье. У меня тоже есть меньший брат. И он мне потом припомнил, когда мы стали уже взрослыми и уже у нас семьи, как мы его от себя постоянно отодвигали и как он к нам рвался. Он наш брат, у нас один отец, но нам не до него и нам с ним неинтересно. А потом ему с нами стало неинтересно. Но так бывает. И я смотрю, как мои дети, они как бы кучкуются по возрасту и по своим понятиям. И я смотрю, как в церкви происходит. Старенькие люди, они со старенькими, пожилые с пожилыми, вот, средний возраст со средним возрастом, молодежь сама по себе, а дети сами по себе. Братья и сестры, и я даже удивляюсь. Вот у нас бывают большие молодежные общения, там по 800 человек. И вот я знаю некоторых шаловливых. Как они друг друга находят? Вот сразу же, мгновенно они вот как-то ориентируются, находят себе подобных. И они с друг другом общаются. Это так и у вас, я уверен. Братья и сестры, так бывает. Разный абсолютно духовный уровень. И в церкви тоже бывает. И люди, которые достигли уже высокого духовного возраста, им неинтересно с людьми, которые о плотском рассуждают. И я вам скажу, я не общаюсь с людьми, у которых в разговоре одни плотские рассуждения. Нет, не то чтобы греховные. У них там машины, какой-то бизнес, еще какие-то дела. Мне неинтересно. Магазины, покупки и тому подобное. Мне это неинтересно. Да и тем людям, может быть, тоже со мной не очень интересно. Братья и сестры, так бывает. Но они мои братья. Они мои братья. И я к ним должен относиться как к братьям. И я хочу сказать, братья и сестры, в церкви всегда такое будет. Не будет такого, что одни духовные, не будет. Бог усмотрел так, чтобы в церкви были люди и недуховные. Да, они должны быть в будущем духовными, но пока так нет. Мы читаем послание апостола Иоанна, такое свидетельство. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, отроки, пишу вам, дети, пишу вам, юноши». Я здесь думаю, заложен смысл не только физического возраста, но и духовного. Почему я так думаю? Апостол Павел пишет: «Когда я был младенцем, то по-младенчески мыслил и по-младенчески рассуждал». Идет речь о духовном возрасте. У меня сейчас родилось сразу же и внук, и внучка в один день. Вот они еще маленькие. Вот. Я беру на руки крошки, они рассуждать не могут, они младенцы. Я даже не думаю, не знаю, о чем они могут мыслить, не знаю. Вот. Но я уже понимаю, когда они кушать хотят или на руки. Вот это я понимаю. Братья и сестры, а что они могут понимать? Но со временем начнут рассуждать. Апостол Павел говорит: когда я был младенцем, то я по-младенчески мыслил. Братья дорогие и сестры, когда вам приходят новые люди или подрастает молодежь, из детей подрастает, они еще по-младенчески мыслят. Машины, дороги, рыбалки, охота, чего-то всего то нет, какие-то еще маленькие такие развлечения. Вот. И знаете, как бывает? Мне дети мои, они были маленькие, на горки возил, на санках катал. Они мне говорят: папа, а ты сам прокатись. А мне не хочется, мне не интересно. А я вспоминаю, как я и на коньках, и на лыжах, и куда я только не лазил. Вот. А сейчас мне совершенно не интересно. Но я как бы спускаюсь на их уровень, и где-то им это позволял. Но когда наступает возраст уже более совершенный, надо быть аккуратнее. У меня дочка вышла замуж не так давно. Но они еще молодые. Ей 20 лет и ему 20 лет. Но сейчас уже по 22. Вернее, уже по 23. И вот нам приехали с Украины на стройку молитвенного дома в феврале месяце. Работать бригада приехала. Они трудятся. И мой зять там тоже среди них трудится.
И мои дети тоже. И вот братья с Украины говорят, зима кончается, но хотелось бы нам на лыжах покататься. Вот. Но мои дети, сейчас мы организуем. У нас горки там замечательные, каких только нету. И я узнал, что дети мои собрались ехать. И я говорю, с трамплинов не прыгать. Понятно? Кататься аккуратно. Мне не понравилось, что они собрались. У меня жена запереживала. Я говорю, ну ради гостей. Ну хотят гости, трудятся на стройке. Им хочется на горках покататься. Но еще молодежь. Лыжи на прокат. Ну ладно, пускай едут. Но я приказываю, с трамплинов не прыгать. Но я не думал, что зять мой поедет. Не думал. Вот. А он тоже засобирался. Я узнал это вдогонку. А он мой приказ не слышал. И вот они на горках. И целый день, суббота. И под вечер уже начинает темнеть. Накатались хорошо. И он говорит, это мой зять, иду прыгнуть с трамплина. Ему говорит, папа не разрешил. Да я сейчас аккуратно. Вот. Но его уговаривает, нет, я пойду прыгну. А трамплины там ой-ой-ой у нас какие. А он второй раз в жизни на лыжи встал. Вот. И ему показалось, что он уже, знаете, хорошо катается. Ему уже так показалось. Хотя уже с больших горок катались. И вот он с трамплина прыгнул. Но когда он приземлился, был уже без сознания. Вот. Несколько часов его до больницы везли. Но я приехал, конечно, он уже был в сознании. Вот. 12 часов ночи я в больницу примчался. Пока его довезли, но часа 4 или 5 прошло с тех пор, как вот. Он подлетел метров 5 кверху, упал. Так, мне дети рассказывают, такой был стук, мы думали, все, конец. Когда подбежали, он как мертвый, и язык провалился. Пока рот разжали, язык вытащили, там в чувство его приводили там, и так далее. Вот, а потом кое-как с этих горок, он весь переломанный, еще не знает что. И вот в больнице. Я разговариваю с врачом. И тут же мы его рентген делаем и все прочее. Перелом ключицы, страшный перелом бедра, но позвоночник вроде нормально. И вот он лежит, ему тут же сверлят ногу, при нас ему тут все это растяжки такое делает. А он стонет и кается. Господи, прости, папа, прости. Я же сказал не ехать. Папа, прости, я все понял. Я все понял. Это младенчество. Это младенчество. Но он все равно мой сын. Я от него не отказываюсь. Я даже его не ругаю. Я даже не ругаю. Братья и сестры, когда случается такая беда и с детьми, я даже не ругаю. Я работал молодым специалистом на предприятии, работал на станке. И у меня сорвалась деталь, и мне разорвало руку. У меня сейчас палец плохо выгиб. Тут у меня страшная рана была. Вот. Это на предприятии. И меня сразу же в больницу увезли, тут мне зашивали руку и все прочее. Вот. Ну, раньше это было большое ЧП на заводе. Это значит, премиальная бригада лишается и все прочее. Я думал, сейчас как меня будут ругать. Я виноват был, я нарушил технику безопасности. Я знал, что так нельзя, но я поспешил на станочке. Но хорошо, рука осталась на месте. Я думал, как меня сейчас будут ругать мастер. Я лишил всех премиальных. И вот я после больницы уже зашит рукой, прихожу на работу. Он сел и начинает меня утешать. Это человек неверующий. Я говорю, а чего вы меня не ругаете? А он мне говорит, а чего тебя ругать? Ты и так пострадал. Братья и сестры, я запомнил на всю жизнь. Ты и так пострадал, а чего тебя ругать? И вот я зятю говорю, а чего тебя ругать? Ты и так пострадал, ты уже все хорошо понял. Вот так бывает, когда мы в детстве, когда мы младенцы, и наша молодежь. Я хочу вам, братья дорогие, сестры, которые духовно возросли уже, сказать, относитесь с пониманием. Это тоже братья. И братья между собой иногда могут даже немножко поссориться. Как это бывает? Вот у меня, как я уже говорю, 7 сыновей. Да, они уже не ссорятся. Они уже не ссорятся. И я радуюсь, когда я приезжаю, и они все собираются. У меня уже 14 внуков, и они все приезжают. И как они складно между собой рассуждают. Я даже у них уже учусь. А я помню, как я их наказывал за то, что они дрались между собой. Ну так, не сильно, подцапаются. И я их наказывал. Я их наказывал. И ремнем наказывал. И даже знаете как? Иногда заведу в комнату. Это моя такая мера была воспитания. И говорю, с комнаты не выйдите, пока не примиритесь. Выходить будете только в обнимку. Иногда они час сидят, два сидят, но выходят в обнимку. И я им говорю, вы же братья, вы же братья. Я же ваш папа. Для меня что ты, что ты. Зачем вы ссоритесь? Вы помните, как Иосиф братьям своим, не ссорьтесь, говорит, на дороге. Вы же братья. Оказывается, между братьями такое бывает. Мой старший сын надумал строительство делать. У него уже семья большая, решил строить дом. И мне жена звонит. Гена, помолись. Они, говорит, так спорили между собой, как дом строить. Как бы не поссорились. Как они проект обсуждали. Один так, другой так. И я звоню. Они уже на стройке, я звоню. Женя, как там дела? Папа, все отлично. А чего вы там, не поссорились? Да ты что, папа, а какие вопросы? Я говорю, ну смотрите, а то мама говорит, вы так спорили между собой. Я не смеюсь. Папа говорит, но все по-разному понимают, как строить. Но в общем-то, говорит, строим так, как сказал я, потому что я старший. Вот и все. И все остальные должны были подчиниться и замолчать. Тем более, говорит, строим мне, говорит. Поэтому будем строить так, как сказал я. И споры все прекратились. Это братья. Такое бывает и в церкви. У нас разный подход бывает к домостроительству, и к служению по благовестию и так далее. И у каждого духовный уровень разный. И есть еще духовные младенцы, которых надо просто на руках понести. Но они братья. Для нас и для нашего Господа Иисуса Христа Он на всех смотрит, как на братьев. Поэтому моя молитва Богу и мое пожелание, чтобы в вашем доме действительно все себя чувствовали братьями. Все себя чувствовали сестрами, все были родными. И когда придет кто-то незнающий или неверующий в ваш дом, он увидит здесь братьев. Ему захочется тоже быть братом. И он станет братом через свое покаяние и рождение свыше. Он станет братом для нас и братом для нашего Господа Иисуса Христа. А Христос для нас каким близким стал? Он себя отождествляет с нами. «Иди, скажи, братьям моим». Вот то для нас Христос. Мы сейчас поклонимся Ему, помолимся Ему, поблагодарим Его за то, что мы стали близкими и родными и в большой семье находимся Божьих детей. Аминь.